Два одиночества в любви. Леонтий Фомин. Любовь – прекрасное чувство, которое обвивает все вещи вокруг на свете. Но что, если два одиноких человека влюбятся друг в друга? Это повесть о первой и настоящей любви школьников, в которой они размышляют об этом чувстве и пытаются понять мир.
В этот листопад бы фотосессию исполнить, а не идти в эту школу, — сказал, клюя носом, хрупкий, словно фарфоровый мальчик, с длинными седыми волосами. Он шел под золотыми кронами кленов по уничтоженной дождем дороге, которая с каждым шагом все больше и больше отражалась на его заштопанных брюках. «Успокойся уже и давай идти быстрее, Боря. Наша училка будет лютовать от твоего очередного опоздания. И вообще...» Огненно-рыжая девчонка остановилась перед ним и ткнула пальцем в его маленькую детскую для его 16 лет грудь. Она была его ниже на полголовы, но само ее строение тела было крепче. «Почему ты всегда опаздываешь?» «Не знаю», — ответил ей парень, от удивления поправляя свои очки на его угловатом, исхудалом лице мумии, в котором была какая-то симпатичность, схожая на красоту мертвых деревьев в зиму. «Вообще-то ты задерживаешь нас сейчас». «Какой ты нервный и страшный! Боюсь-боюсь!» — ухмыльнулась девчонка своим веснушчатым лицом с призвуком насмешки. В улыбке черты ее лика были поразительно красивы, своей завораживающей округлостью и добродушностью. «Успокойся уже, Лера!» После выкрика Бориса молодые люди шли в полнейшей тишине, изредка которая прерывалась из-за каких-то уведомлений в телефоны. Также они немного говорили о сегодняшнем дне, о том, что сегодня очень сложный по урокам день, что они уже устали от учебы, что сегодня наконец-то нет дождя, впервые за два дня, что они уже хотят домой. День же был солнечным и приветливым до нельзя. Запахи в воздухе плавали, мокрые листвы и грязи, в которой вокруг иногда застревали некоторые машины, которых сегодня было удивительно мало, из-за чего была агония спокойствия и умиротворения, что будто бы минуты даже текли медленнее, но время было таким же, и оно поджимало. «Сегодня так мало людей», — сказал еле-еле слышно Боря, голосом тонким, мелодичным, прорывая тишину между собой и девушкой рядом. «Ага, будто бы никому на работу не надо. И вообще...» Лера отошла подальше и закружилась. Ее кудрявые рыжие волосы закружились вместе с ней. С ней кружилось и пальто, полностью расстегнутое. И юбка темная, и блузка белая, и серая сумка ее. Разве это не круто? Меньше народу, больше кислороду. «Пошли уже, балерина Большого театра», — пробурчал Борис, взяв ее за рукав и потянув девушку за собой. «Такими темпами мы точно опоздаем». «Сама серьезность воплоти», — подкалывала его сзади Лера, пытаясь догнать парня с помощью своих маленьких ножек. По итогу Боря и Лера все-таки пришли к школе, к этому большому кирпичному зданию эпохи СССР, которое было выкрашено в желто-молочные цвета, возле коего стоял новый железный забор. Он не вписывался в антураж своей новостью, как и типовая дешевая спортивная площадка перед храмом знаний, которую дети в бесснежный период насиловали как могли. Время было предурочное, оставалось всего 10 минут. Перед школой толпились и маленькие первоклассники с рюкзаками, которые были больше них, и гламурные подростки средних классов, которые хотели выделиться как можно ярче. Но из-за этого они становились лишь такой же массой, только разноцветной. И ученики старших классов, которые проклинали школу за то, что надо рано вставать, и которые были уже взрослые по своей натуре. Поэтому они просто шли, тихо сгорая от тоски в душе. Боря и Лера же являлись маргиналами. То есть они уже переросли средние классы, но они еще не были старшеклассниками. Они были старшими учениками средних классов. Это был их последний год, где сохраниться должен обычный их класс. После кто-то уйдет в колледж на профессию рабочую, а кто-то решит дальше стать кем-то важнее, по мнению родителей, естественно. Например, психологом, врачом, а не низкими сварщиками или поварами, которые лишь делают нашу жизнь такой, какая она есть, и без которых бы все просто порушилось. Боря же решил уходить в колледж, а Лера собиралась продолжать учебу в школе. Боря и Лера протиснулись сквозь эту живую массу и смогли зайти в фойе. Их встречал добродушный охранник, которым являлась бабушка лет 60, и злой-злой завуч по воспитательной работе, которая имела мастерство надевать иногда маску доброй женщины, хотя являлась за ней страшным демоном. Девушка и парень быстро переодели обувь и разошлись по своим секциям раздевалок. В их школе мальчиков по обыкновению обделяли. Раздевалки были редко убранными, в них не было мусорных ящиков и обыкновенных шкафчиков, в которые дети бы могли положить свои вещи под замок. С детства мальчишек учили спартанским условиям, которых, собственно говоря, не было. У девочек же были всегда шкафчики, где можно оставить учебники, личные вещи, одежду. Их раздевалка даже закрывалась. Боря быстро повесил свою куртку и мешок с обувью на крючок в дальнем углу и пошел ждать Леру. Он стоял перед дверью раздевалки, где находился ее шкафчик. За ним было окно, где также текли реки учеников. Поток перед ним плыл. Из ее двери постоянно выходили и заходили. И это была не она. «Как же она долго», — подумал Боря, смотря на потолок из плитки, где через одну плитку была или разбита, или ее вообще не было. Серая с оранжевым. Какая безвкусица, граничащая с домашним уютом. Уже прозвучал звонок. Дети и постарше уже не шли, а бежали по коридору в свои классы. Боря все стоял и смотрел в потолок. Вахтерша его окликнула, спросила, почему тот не идет в класс, но он по обыкновению не ответил. Все-таки Лера вышла из раздевалки, вся запыханная и красная. «Этот замок решил сломаться прямо сейчас, как же вовремя!» — кричала она на безэмоциональное лицо Бори, но тот просто повернулся и пошел вперед. Они поднимались на четвертый этаж на урок иностранного языка. Боря ничего не понимал в нем, а Лера же владела им великолепно из-за частых поездок за границу, куда парень никогда не попадал. Они договорились, что первым войдет он, а потом уже она. Урок окончился, и началась перемена. Всего 10 минут отдыха. Они перебрались в кабинет химии, где Борис сел на последнюю парту третьего ряда и включил музыку в своих наушниках. Он так обособлялся от мира и отдыхал разумом, когда суета вокруг орала и бегала. Лера же увлеченно болтала со своими подружками. Она сидела в середине первого ряда и говорила то о сериалах, то о подарках, то о другой чепухе, о которой обыденно говорят девушки в своем узком кругу, привилегированных, таких же, как и они. Лера была самой шумной всегда в компании. Громко говорила, смеялась, шутила, подкалывала. Боря же сидел в наушниках. Может, со стороны казалось, что он думает великие думы. Но у него внутри головы ничего не было, кроме Людовика Эйнауди, Густава Санта-Алалья, Еспера Кюда и других им прочих. Они не пели, не выдавали героические вокальные партии, в большинстве своем, а только создавали очаровательную музыку. Под них мозг Бори находил гармонию, силу на день. Ему это важно было, ведь слушать ему особо было некого. Друзей он не имел в большинстве своем, кроме Леры и Сереги, который заболел и не приходил уже неделю, и не должен будет еще какое-то время приходить. Под музыку мир Бори расцветал внутри и сжигался одновременно. Партии, которые создавались гениями, затрагивали души. Они затронули и душу этого парня. Он просто смотрел на окружающий мир, как на террариум, когда вместо его шума были музыкальные инструменты. «Бу!» — сказала сзади Лера, ткнув резко пальцами Борю в бока, что тут чуть подпрыгнул. Выключил музыку. И во время всех этих действий он сначала громко выругался, а потом проклинал девчонку. «Ты за какой черт живых людей так пугаешь?» – проговорил Боря, пытаясь отдышаться и выжить от испуга, который чуть ли не привел его, если не к сердечному приступу, то к заиканию. «Ну, вижу, что ты сидишь такой грустной здесь, и решила подойти, узнать, что случилось».
«Ничего не случилось».
«Точно?»
«Да».
«Тогда я рядом с тобой посижу», — сказала это Лера, выдвинув стул и сев на него, приглаживая свою блузку и юбку.
«Зачем? У тебя же подруги есть. Да и тем более я не лучший собеседник».
«А чего ты там слушаешь?» Лера в этот момент взяла телефон, разблокировала его, так как Боря не имел привычку к паролям, и начала смотреть, что за музыку он слушает. «Это что-то на английском? Ну-ка дай послушать». И в этот момент она вытащила один наушник из уха парня и засунула его в свой. Она, видимо, все ждала слов, но потом, поняв, что там нет их вовсе, отдала наушник обратно Борису.
«У тебя же точно все в порядке?» – переспросила его Лера. «Просто мне тревожно, что ты так сидишь и ни с кем не разговариваешь».
«Я так делал как бы всегда», – ответил ей Боря, поправляя очки и глядя на нее океановыми глазами.
«Ну что ж, хорошо. Тогда я сяду сегодня с тобой».
«Зачем?
Хочется мне сегодня сделать так, и тем более я твоя подруга».
«Окей, садись», – сказал Боря и отложил из рук телефон, в котором он все время сидел. Он достал из своего рюкзачка книгу. Лера пришла со своей черной сумочкой и подсела к парню. Подружки на нее смотрели вопросительно, но она этого не замечала. Вообще некоторые поговаривали, что Лера и Борис имели друг к другу любовные отношения, что они приходят в школу и уходят вместе из-за того, что влюблены. Но на самом деле это была неправда. Боря и Лера так делали, потому что жили на одной лестничной клетке, а их мамы были подружками, которые познакомились в школе на родительских собраниях и на работе, где были воспитателями. Поэтому они и ходили вместе часто. Но вне школы они не особо контактировали. Только пару раз они ходили в гости, и все. В самом деле, они были совершенно друг другу холодны, как лед. Только сугубо школа, и только. Прозвенел звонок, и начался наконец-то урок. Часть учеников готовилась к экзаменам, когда другая сидела и решала свои экзамены. Или же просто сидели и ничего не делали. Лера сидела в наушниках и смотрела соцсети. Боря читал. В один момент Лера решила поинтересоваться, что это он читает. В правом верхнем углу страницы было написано: «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Она частенько его видела с разными книгами, о которых никогда не слышала. Разве только доктор Живаго где-то проскакивал на задворках ее слуха. Лера считала Борю каким-то злым гением, у которого в голове зетабайты знаний, и все всегда знает. Когда она его о чем-то спрашивала, он вечно что-то пытался ответить, но вечно не мог. «Мысли, наверное, путаются», — думала Лера, и просто ему кивала, и говорила «спасибо». Боря же ничего о ней не думал. Он иногда приходил к мысли «какая она?» и по итогу понимал, что она его лучшая подруга, красивей которых он просто не видел. Чувств внутри он не имел к ней, лишь размышления. Урок закончился, а потом еще один, другой. Так прошли все 6 уроков. Тихо, спокойно. Боря сидел вдали. Она же просто проживала жизнь. Их миры, в общем, были противоположными полностью. Борин мир, как думали другие, был темным, злым и замудренным. Но на самом деле все было по-другому. Его мир был светлым, и в нем жила сама гармония. Мечты прыгали, переплетались с яркими замыслами. Если описывать, то его мир – это летняя поляна в волшебном лесу, где бегают животные, которые не едят друг друга, где растут самые разные цветы и растения самых причудливых пород,